Морозов делает умыслом, будто он теперь ничем не владеет и дал всем владеть Милославскому. Боярина князя Якова Кудинетовича Черкасского хотели сослать, и подводы под него были готовы, но не сослали его, боясь нас, для того, что мир весь качается. Как его станут посылать, и боярин Никита Иванович Романов хочет выехать на лобное место и станет говорить миру, и мы за него всем миром станем, а бояр Морозова и Милославского побьем, да и тем у нас достанется, которые руки прикладывали, вероятно, к просьбе о возвращении Морозова. А побивать мы станем не все сами. Есть у нас много ярыжек, которые у нас живут, от них и почин будет. В этом заводе все с нами, да и стрельцы, которые рук не прикладывали, с нами же. Выйдут на лобное место бояре Никита Иванович Романов, князь Яков Кудинетович Черкасский, князь Дмитрий Мамстрюкович Черкасский, князь Иван Андреевич Голицын, пристанут к ним стрельцы и всякие люди и станут побивать и грабить Морозова, Милославского и других. Государь велел всем боярам ехать к пытке, пытать Карепина накрепко и однолично доискаться подлинно. Савенко с пытки показал, что говорил с пьяну сам собою. Прибавил, что зимою, о николи ни дне, сидел он у боярина Никиты Ивановича Романова на дворе в конюшне. Тут же с ним сидели колодники в боярских делах, Афонка собачья рожа да унжинцы, человек с 10. И он с ними говорил те же речи, и они о том же говорили, что быть замятнее, кровопролитию и грабежу. Савинку казнили смертью. Стрелец Андрюшка Калинин в расспросе сказал. Слышал часа за полтора до вечера, января 4-го, от стрельца Андрюшки Ларионова. Был он, Андрюшка, у боярина князя Якова Кудинетовича Черкасского и слышал от князя Якова и от племянника его, князя Петра, что приходили к ним 4 человека стрельцов и сказали «Быть замятней в крещенье, как государь пойдет на воду». На пытке Ларионов сказал, что все это он затеял сам, от князя ничего не слыхал. У него вырезали язык и сослали. Слышалось на Морозова и другого рода обвинение. Мы видели, что в это время в Москве чувствовалась потребность в науке, за которую, естественно, было обратиться к малороссиянам, потому что у них было уже распространено школьное образование. Сильной любовью к просвещению отличался в Москве постельничий царский Федор Михайлович Артищев. Недалеко от Москвы по Киевской дороге на берегу реки он выстроил монастырь Андреевский, куда перезвал из малороссийских монастырей монахов 30 человек, с тем, чтобы учили желающих грамматики славянской и греческой, риторики и философии, и переводили книги. Обязанный днем быть во дворце, Артищев целые ночи просиживал в Андреевском с учеными монахами. Но эта новизна некоторым не полюбилась. Весной 1650 года Иван Васильевич Засецкий, Лучко Тимофеев Голосов, до Благовещенского собора дьячок Костка Иванов сошлись у монаха Саула и шептали между собою. Учится у киевлян Федор Артищев греческой грамоте, а в той грамоте и еретичество есть. Обратясь к дьячку, Голосов говорил: «Извести Благовещенскому протопопу, духовнику царскому, что я у киевских чернецов учиться не хочу. Старцы недобрые, я в них добра не познал. Теперь я маню Федору Артищеву, боясь его, а вперед учиться никак не хочу. Кто по латыни научится, тот с правого пути совратился. Да и о том вспомини протопопу. Поехали в Киев учиться Перфилка Зеркальников да Иван Озеров, а грамоту проезжую Федор Артищев промыслил. Поехали они доучиваться у старцев киевлян по латыни, и как выучатся и будут назад, то от них будут великие хлопоты, надобно их воротить назад. И так они всех укоряют и ни во что ставят благочестивых протопопов Ивана и Степана и других. Дьячок Костко отвечал на это. «Мне и поп Фома говорил, скажи, пожалуй, как быть? Дети мои, духовный Иван Озеров да Перфилий Зеркальников, просятся в Киев учиться. Я ему говорил, не отпускай Бога ради, Бог на твоей душе это взыщет». А Фома говорит, «Рад бы не отпустить, да они беспрестанно со слезами просятся, и меня мало слушают, и ни во что ставят». Потом трое ревнителей правого пути начали шептать про Морозова. «Борис Иванович держит отца духовного только для прилики людской». Киевлян начал жаловать, а это уже известное дело, что туда уклонился к таким же ересям. В Москве попытки недовольных раздуть мятеж против Морозова и Милославского во имя Романова и Черкасского были уничтожены в самом начале. Но когда, по-видимому, все успокоилось, опять на северо-западной границе в толпе народной послышалось несчастное имя Морозова, и мятеж в самых широких размерах запылал в Пскове и Новгороде. По Столбовскому миру с обеих сторон условились выдавать перебежчиков, но в продолжение нескольких десятков лет из уступленных Швеции русских областей перебежало в московские пределы множество народу. Шведское правительство требовало их выдачи. Исполнить это требование в глазах московского правительства значило отдать православных христиан в лютерскую веру. Благочестивый царь никак не мог решиться взять на свою душу такой грех, и потому положено было выкупить перебежчиков. Часть выкупных денег, именно 20 тысяч рублей, была отдана в Москве шведскому агенту Нуменсу, который с ними отправился на Псков к шведской границе. В то же время в зачет выкупной суммы велено было отпустить из псковских царских житниц 11 тысяч четвертей хлеба в Швецию. Но мы видели, как дурно смотрели на иностранцев везде в московском государстве и особенно в Пскове. Царствование Михаила в Пскове ограничивались одними жалобами, занесенными в летопись. Со времени же событий в Москве 1648 года пошла молва, что молодой царь окружен людьми недоброжелательными, что Морозов дружит немцам ко вреду русских. И вот в феврале 1650 года в Пскове узнали, что едет швед, везет из Москвы большую казну и что велено в Пскове отдавать хлеб шведам. 24 февраля на Масленице пришла к воеводе Собакину государева грамота о хлебной отдаче. Народ узнал о грамоте, стал волноваться, и 27 числа человек 30 из меньших статей пришли к архиепископу Макарию бить челом, чтобы он уговорил воеводу не отдавать хлеба, пока от них челобитье будет государю. Макарий послал за Собакиным, который тотчас приехал к архиепископу и, узнав, в чем дело, объявил, что должен исполнить государев указ в точности и отдаст хлеб немедленно. А они пусть посылают челобитчиков государю от себя, мимо его. Потом воевода счел своей обязанностью сделать псковичам внушение, чтобы они ни в свои дела не вмешивались. Начал им говорить сердцем, зачем они пришли на архиепископский двор толпою, называл их кликунами. Название очень нехорошее в Пскове после событий смутного времени. Тогда один из псковичей начал Собакина укорять. «Ты, Никифор Сергеевич, пускаешь немцев в город, в крепость, куда не велено было пускать иностранцев, на пир к Федору Емельянову». Собакин отвечал, «Ну так что ж, пускаю, не запираюсь. А для того велел я немцев пустить к Емельянову, что он болен, из двора не выходит, а у него, у немцев, заторговано на государя золотых много». Начался спор сильный, и воевода, кликнув подьячего, велел ему переписывать имена псковичей, тут бывших. Те бросились бежать из кельи вон, и на дворе, где стояла толпа народу, начался шум. Бывшие у архиепископа кричали народу. «Вы нас привели на такой шум бить челом, а воевода станет на нас писать государю, что шумом приходили, и нам зато будет опала». Пошумев, разошлись и условились собраться на другой день потолковать. 28 февраля собрались на площади у всегородной избы много всяких чинов людей. Начали кричать, что не надо давать хлеба возить из Кремля. Но посадские лучшие люди и старого приказа стрельцы стали говорить с большой силой, что самовольством ничего не надобно делать. Нельзя государеву указу противиться, а если в хлебе скудость, то надобно бить челом государю. Толпа начала стихать, и лучшие люди стали расходиться по домам, как вдруг прибежали стрельцы от Петровских ворот и закричали: «Едет немец, везет казну из Москвы!» Толпа кинулась к указанному месту. Нуменс с приставом Тимошовым действительно ехал в это время по Загородью, великую рекою, к немецкому гостиному двору, на Завеличье. Но когда поравнялся с Власьевскими воротами, то из них вышла толпа народу и бросилась на него. Одни хотели тут же убить Нуменса ослопами, другие тащили к проруби, третьи спрашивали, как ему казна на Москве дана. Нуменс рассказывал все дело, как было, и стал просить, чтобы дали ему повидаться с гостем Федором Емельяновым. Это роковое имя человека ненавистного, друга немцев, подлило масло в огонь. Раздались крики: «Пытать немца! Пытать Федора!» Взяли казну, отвезли ее к съезжей избе, откуда отправили на подворье Снятогорского монастыря и заперли ее там, запечатавши. Нуменса отвезли ко всегородной избе, осматривали его там всем миром, забрали все бумаги и потом отвели на Снятогорское подворье, где приставили к нему сторожей: 5 человек попов, 5 человек посадских людей, да 20 человек стрельцов. Пошли к Емельянову. Тот скрылся, но жена отдала государеву грамоту, присланную к мужу ее. Грамоту стали читать во весь мир. Она оканчивалась словами: «А сего бы нашего указа никто у нас не ведал». Эти слова возбудили еще большее волнение. Стали кричать: «Грамота тайная к Федору прислана, а государю про то неведомо». Слыша шум, набат, беготню по улицам с оружием, воевода Собакин прискакал на площадь и стал говорить псковичам, что им до государевой казны дела нет. Ему отвечали: «Воля государская. Если казна послана из Москвы с государева ведома, то можно было с нею ехать и городом, а не по Загородью». Собакин поехал к архиепископу и спустя час явился на площадь Макарий с священниками, с иконою Святой Троицы, и стал уговаривать народ. Но у мирских людей была одна речь: «Воля государева, а хлеба нам из Кремля немцу до государева указа не отдавать». 1 марта гелевщики собрались на площадь, выбрали между собой начальных людей: площадного подьячего Томилку Васильева Слепого, стрельцов Прошку Козу, сорокаума Копыта. Начальники эти стали распоряжаться, велели привести Нуменса, поставили на площади 2 огромных чана и стали на них с Нуменсом, чтоб всему народу было видно. Несчастного шведа снова допрашивали, а чтоб язык у него был развязнее, подле него стояли палачи с кнутьями, читали во весь мир бумаги, взятые у Нуменса. Потом все эти бумаги перед всем миром положили в коробки, запечатали и поставили на Снятогорском подворье, а ненужные письма отдали Нуменсу. После 3 марта волнение начало утихать. Положили отправить челобитчиков государю в Москву. Но между тем при беспрестанных сношениях псковичи торговые и всякие люди приезжали в Новгород, и от них были в разговорах многие смутные речи. В Новгороде началась молва, особенно с тех пор, как прислан был государев указ. Велено хлеба покупать на государя. И стали по торжкам «беречи» кликать, чтобы русские люди покупали хлеба только про себя, понемногу, четвериками. Приехал из-за границы новгородец Никита Тетерин и начал рассказывать, что немцы собираются, ждут казны из Москвы, и как только казна придет, то им всем идти на Новгород. Начались толки. Государь этого не знает, отпускает казну бояре. Дней через пять после этого, вечером 15 марта, приехал в Новгород датский посланник Граб, и все начали говорить: «Вот и немцы с казною приехали». Посадский человек Трофим Волк разговорился с русским толмачом, ехавшим при посланнике, Нечаем Дрябиным. И тот сказал ему, что едет из Москвы к немцам большая казна. Волк не смолчал об этой новости, а другой посадский, Елисей Лисица, явился к земской избе на площадь и стал кричать на весь мир, что гость Семен Стоянов провозит за рубеж хлеб и мясо, а немцы везут из Москвы большую денежную казну. На крик Лисицы собрались толпы народа и решили разделаться с немцами. Земский староста Андрей Гаврилов, вместо того, чтобы унимать их, сделался предводителем мятежа. Датский посланник, только что выехавший из Новгорода, был остановлен и сбит. Волк отличился пред всеми. Бил Граба по щекам, проломил ему нос, сидел над ним с ножом и, наконец, обобрал его. Пожитки посланников, которых видели казну государеву, не тронули. Свезли их на пушечный двор, но разграбили дворы своих богатых людей, братьев Стояновых, Василия Никифорова, Василия Проезжалова, Михайлы Вязьмы, Никиты Тетерина, Андрея Земского. Взяли в земскую избу с Любского двора приезжих торговых немцев. В Каменном городе караульщики от ворот и от набата были отбиты. Сполошный колокол заливался. Митрополит Никон и воевода окольничий князь Федор Андреевич Хилков выслали голов стрелецких и детей боярских унимать мятежников. Но эти посланные, ничтожные числом, не могли ничего сделать. Один из них, стрелецкий сотник Марк Басенков, чуть не был сброшен с башни. Мятеж этим не кончился. На другой день, 16 марта, загудел опять сполошный колокол. Раздались крики: «Государь об нас не радеет. Деньгами подмогает и хлебом кормит немецкие земли». Но у мятежников не было предводителя. Староста Андрей Гаврилов скрылся, испугавшись последствий затеянного дела. Стали искать, кого бы взять в начальные люди, и нашли. За приставом сидел митрополичий приказный Иван Жеглов и двое детей боярских, Макар и Федор Негодяевы. Никон извещал об них государю, что они люди недобрые, хвалятся, что знают все, знают, что у царя и у короля в палатах делается, вынуты были у них воровские книги и тетради и отосланы в Москву. 16 марта толпа с шумом пришла в Софийский собор, где был митрополит и воевода, и отсюда отправилась освобождать Жеглова с товарищами. В земской избе составилось новое правительство. Подле Жеглова засели здесь посадский Елисей Лисица, Игнатий Молодожник, Никифор Хамов, Степан Трегуб, Панкратий Шмара, Иван Оловянничник, стрелецкий Пятидесятник Кирша Дьяволов, подьячий Гришка Аханатков.